Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на друг Сережа, все деньги награжал.
Восемь часов шесть минут, вторник, 31 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Дарья,
да, вот мы получили информацию о том, как этот папа, которого убили три девочки, дочери, был ранен. То есть у него 10, вот послушайте меня, 10 ушибленных ран от молотка на голове, то есть 10 ударов молотка, они не имеют связи со смертью. То есть девочка, которая била молотком, ни один из этих ударов не был смертелен. Ни один. Потом есть 36 колото-резанных ран на шее, в основном на шее, то есть в шею били. 36 колото-резанных ран. Только две из них опасные. Значит, одна — это пробита трахея, но это не причина смерти. А вторая — это пробита, то есть это прошел нож на груди слева, раневой канал идет, ну, это не на шее, да, но на шее вот из 36 ран только одна пробила трахею. И, в общем, это тяжелый вред. Но это не принесло смерть. А вот на груди слева раневой канал идет с повреждением правого желудочка сердца насквозь. То есть пробит правый желудочка сердца, диафрагма и рана уходит в живот.
Я когда читала, думала, что он дальше напишет. И это тоже не имеет.
Нет, нет, имеет.
Связь со смертью.
Там, где пробит правый желудочек сердца, вот этот удар, он и был, собственно говоря, смертельным. И сейчас следствие будет выяснять, конечно, кто ударил в сердце, потому что все остальные, ну, понятно, да, там же тяжесть вины тоже, но разная. Все остальные удары будут засчитываться как меньше, ну, меньше причинение вреда, а этот удар будет засчитываться как да. большее причинение вреда. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Денис.
Да.
Что хотел сказать. У меня товарищ работает на радиорынке и говорит, знал этого армянина.
Ага. Ну, видите, у него же 2 килограмма героина потом нашли. То есть у него какой-то промысел был такой.
Не-не, Сергей Леонидович, там...
Сергей,
смотрите. Да. Он говорит то, что действительно был набожный. Мой товарищ говорит, что действительно был этот армянин набожный. Он ездил в Грецию, ездил на святые места. И, говорит, даже ему привозил свечи, привозил воду.
Да-да,
и...
да.
Он не верит то, что такое...
Кроме этого, он еще раздавал свечи. На празднике он раздавал свечи во дворе.
Не только во дворе. Он на радиорынок, когда же приносил моему товарищу, он был постоянным клиентом.
Да.
Ну, в одном из СМИ есть аудиозапись с угрозами, да, и он говорит, это его голос. То есть я, говорит, не могу в это поверить, но это действительно его голос. То есть вот эти угрозы, это правда его
а
голос.
А здесь же вот перед какими-то пытками очередными или перед изнасилованием рассказывается... по-моему, в «Московском комсомольце», что у него там алтарь был, и он вставал, шел молиться к алтарю. То есть прямо в квартире был такой маленький, ну, какой-то квартирный алтарь. Он шел молиться, а потом уже насиловал дочь.
К сожалению, это неизвестно, но вот как факт могу сказать, привести слова...
Но алтарь есть, его видят сейчас. Алтарь есть. Он как раз молился.
Того, что знаю.
Да, ну, знаете, сказать, спасибо. Я хочу сказать, что мы вчера это как раз разбирали, что это человек абсолютно безукоризненный, человек-стена, человек-бронепоезд. Ты не докопаешься до такого человека, потому что если плохой-плохой, какой-нибудь неряшливый и нехороший человек, то гораздо легче предположить, что он ведет себя нехорошо. А когда человек бронепоезд абсолютный, как бы такой вот Иудушка Головлев,
да,
то как к нему подойдешь-то? Ну, он тебя просто, кстати, уничтожит несколькими фразами. Он образцового поведения, он
молится. Безупречная репутация.
Непрерывно молится и так далее. То есть, как...
Хотя, мне кажется, настолько подозрительно, когда человек вот такой гиперактивный в своем, как сказать,
знаешь, фанатстве. Вот есть, я не знаю, кто психологи, может быть, нам позвонили бы. Есть такие морализаторы.
Сердобольные морализаторы. Вот это вот свечки раздавать.
Сердобольные ли они? Они, наоборот, категоричные морализаторы. Есть такие люди, которые категорически строги к себе. Да? Угу. Вот он, так сказать, там будет поклоны бить, там на коленях стоять. Он к себе строг. Ну, строг же. И тогда в ответ он начинает быть строгим ко всем остальным.
К окружающим, да.
Да. И вот у них появляется некое моральное право на строгость. Это моральное право защищено собственным самоотверженностью, своей самоотверженностью. Понимаешь, как бы, вот он говорит, ну я-то себя не жалею. Вообще ужасно. Но лучше бы пил и курил, помнишь это? А?
Высоцкого?
Нет, это была песня в начале 2000-х. Наш президент не пьет и не курит. Лучше бы пил и курил.
Нет, такое не помню.
Это легче стало бы женщинам южных курил. Не помнишь?
Mm-mm.
Она не помнит. Это что? Ну, давайте.
Евгения помнит.
Евгения, скажите, Евгения, что-нибудь нам. Сплин.
А, сплин? Да ладно.
Наш президент не пьет и не курит. Ничего. Лучше бы пил. Я напомню вам. Я напомню.
Би-2 нам пишет.
Да, я напомню. Значит,
может быть,
это Би-2
все-таки?
Наш... президент не пьет и не курит. Значит, лучше выпил и курил. И вот относительно многих людей, которые беспощадны к себе, всегда возникает подозрение, что они могут в ответ быть беспощадными к людям. Понимаешь? Ну, например, я встаю в 5 утра. Да? И эта безжалостность моя, безжалостность к себе... Она ведет к безжалостности к людям. Ну, ты понимаешь?
Да, конечно.
Ну вот, это...
Я знаю.
Ну, правда. Ну, я типа...
Я стою в 4.50, чтобы...
4.50, да.
Разрезан на осколки, разбит на лоскуты.
Нет, надо дождаться припева. Ну вот. Поэтому люди, которые беспощадны к себе, или последователи абсолютной чистоты, тоже есть такие люди,
да,
которые трясет, если они увидят чашку, которая не помыта.
Это
вот
я.
Это Даша Кнора. Они часто человека ненавистнические.
Это правда.
Лучше бы пил и курил. Держал бы дома что-нибудь такое, я бы чаще к нему заходил. Лучше бы пил. Мой босс не пьет и не курит, лучше бы пил и курил. Куда-нибудь засунул свой проклятый немецкий и по-русски заговорил. Лучше бы пил и курил.
Ну и так далее. Нет, мы говорим о людях, которые безупречны, и в ответ на свою безупречность, в ответ на собственное, на отношение к себе беспощадное, они полагают, что они получают моральное право быть беспощадными и к остальным.
Ну, нет, конечно,
нет, насилующий своих дочерей, вот. на очевидно, сумасшедший.
Вот, но здесь есть перекосы, то есть здесь даже не только дело в его характере, да, и самобичевании, и бичевании других людей, а в том, что он просто ненормальный.
Он ненормальный. 737, согласен. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Денис, да, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я вам могу сказать хороший пример. Я знал, по крайней мере, 3 очень уважаемых людей, такие милые люди. Один занимался обливанием водой, как-то я забыл уже,
да,
там,
да,
это,
да.
По старцу там.
Старец
там,
Иванов, там, который ходил босиком, да, некоторые.
Да, время, да, 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 да.
Старец,
вот он,
Иванов.
Другой всегда защищал девушек всегда на улице, был абсолютно не пьющий, не курящий, они были, играли, да, в футбол. А И потом убивали людей
запросто. Вот видите, я на плохой дороге. То, что я встаю в 5 утра и не терплю мата на улице, это может означать, эти, что я...
Да нет, они не матерились, я их знал. Они милейшие люди
были. Это может означать, что я вступил на очень плохую дорожку. На очень плохую дорожку. Денис, спасибо. Спасибо.
Сергей, это же, по-моему, еще... Вот вы мне напомнили, еще же у Чехова это было. Если человек не пьет и не курит, поневоле задумаешься, а не сволочь ли он.
Да, да, да.
Вот,
да,
кажется,
да,
это Чехов.
7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, вот в моей практике столкнуться пришлось с двумя видами такого расстройства, скажем так. Это люди, уже достигшие просветления, как вот вы говорите о том, что они уже могут другим показывать, что и как делать.
Да.
И есть люди, которые пытаются его достигнуть. Вот это другая категория людей, которые тоже очень интересны. Это которые пытаются делать добро окружающим, считая, что им где-то что-то зачтет, и они достигнут этого просветления.
Смотрите, он нашел две волосинки, мы вчера читаем об этом. Он нашел две волосинки от лабрадора на одеяле. Он взял эти две волосинки, пошел упрекать дочерей. Значит, ту дочь, которая отвечала в этот конкретный день за гуляние и вычесывание на улице, он заставил прямо в квартире вычесать лабрадора и все волосы с расчески съесть.
Ну, на самом деле, это отклонение, которое уже... Ну, собственно, мы говорим о людях, которые имеют отклонение. К сожалению, мы не можем их в свое время диагностировать.
Да.
Ну, я работал, скажем так, в сфере образования.
Да.
И работал, ну, скажем так, школьным психологом на заре своей работы. Я могу сказать, что вот выявить и как-то реально вот что-то сделать возможно. Но это возможно будет сделать при, ну, скажем так, есть у нас психология, есть психопатология, да? То есть наши школьные службы, например, которые могут что-то выявить у подобных людей на ранних стадиях, они не занимаются патологиями.
Скажите, вот. А и вот у нацистских, у нацистских преступников, по воспоминаниям, тоже были такие вот болезненная любовь к чистоте, вот такие вот указания были, что они там, если они видели волосочек где-нибудь какой-нибудь от кошки, то их-то начинало трясти от гнева. И мизантропия часто сочетается с любовью к стерильности. Мизантропия, стерильность, ну, правда. Да, ну,
Леша, ну, правда. Если мы говорим вообще о психологии, да, которая работает с нормой, мы говорим, тоже слово такое вот дурацкое, потому что очень сложно что-то назвать нормой, что-то не нормой, да, но чаще всего все отклонения какие-то, они являются вот выходом за определенную, за определенный уровень.
Да.
И вот в этом случае развивается, ну, совершенно различные идеи каких-то отклонений, которые могут проявляться вот как вот физически, так вот в моральном каком-то давлении. Но это вот уже зависит от каждой частной ситуации.
Да. Спасибо, спасибо.
Любовь, чрезмерная любовь к чистоте, граничащая со стерильностью, это все-таки признаки сверхконтроля. Ну, человек, который пытается контролировать...
Ну, ты пойми, во всем же есть грань, да?
Да.
Ну, то есть пока это сверхконтроль, а потом это мизантропия. И потом это уже, так сказать, смертельная болезнь, да?
Ну, да.
Как бы, поэтому надо остановиться в какой-то момент. Ну, но ты-то хулиганка, не надо. Я смотрю, что ты на себя начинаешь...
Нет, вы просто меня смотрите укоризненно,
что
вот я люблю...
Нет, я хочу про Дашу. Даша сочетает в себе, конечно, самую немчуру, которая, так сказать, там каждое пятнышко исследует. Орнунг и так далее. Но Даша же сочетает в себе и хулиганку. Это, конечно, тебя спасает.
Да, баланс сохраняется.
Это баланс, конечно, конечно. Потому что она так вот втихаря может натворить такого, это Даша. Поэтому это все-таки ты на Иудушку Головлева не похожа. Я предпочитаю... Я не знаю, насколько это правильно обратить ваше внимание, вернуть вас к герою романа Салтыкова-Щедрина, господа Головлева.
Да.
Господа Головлева. Их изучают в какой-нибудь школе?
Конечно, там, конечно.
Все еще изучают, да? Это прелестно. Господа Головлевы, несмотря на то, что прозвище ассоциируется с апостолом Иуды, значит, и так далее. Прозвище Иудушка разделено на два слова. Иуда и Душка. Снаружи Порфирий Головлев ласков и добр, а внутри жадный и злой Иуда. Общая характеристика. И так далее. Он добрейший человек, вот такой вот, раздающий тоже свечки. Иудушка Головлев. он там тоже бьет всякие, так сказать, там по монастырям ездит и так далее, насколько я припоминаю этого героя. Угу. То есть он безукоризненный, но он сживает сосвету всю свою семью. Всю. Вот господа Головлевы все абсолютно изуродованы и убиты этим таким показным благочестием. Показным благочестием Иудушки Головлева. Вот мне кажется, что если мы вернемся к этому роману, мы многое поймем. Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я, Сергей, смею вас обнадежить, вы не безнадежны. Как? Да. Вы не избегаете ни вина, ни игр, ни общих прелестных женщин.
Да.
Поэтому по диагностике Воланда вы совершенно хороший человек.
Да.
Вот. Что касается этого армянина, я бы все-таки другой пример употребил, тоже из классической литературы, Тартюф.
Может быть, да. Может быть, да.
Набожный, но очень, оказалось, мерзкий, способный на все. И вот Головлев, он, как бы сказать, он пассивный Тартюф. А вот этот армянин, он активный, причем с уклоном в насилие.
Да.
Это очень опасное существо.
Слушайте, я вспомнил еще также о курочек. Там в последнем куплете есть такая: «Негодяй, ты на воле растратил миллион на блистательных дам». Помните это? «Миллион на блистательных дам». Это так говорю, господин надзиратель. Это да, так говорю, господин надзиратель. Но зачем же вы так, господин надзиратель, рукавичкой меня по губам? Вот там, да, негодяй ты на воле растратил миллион на блистательных дам. Мне приписывает Александр это. Я на самом деле нет. На самом деле нет. Ну, все хорошо знают, что я не такой. Но вот, пожалуйста, репутационно, как выясняется, во мне что-то есть такое, наверное, может быть, благодаря моей мужественности какой-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дарья.
Доброе утро.
Я вот видела только один выход из ситуации для девушек. Тем, кому 19 и 18, вполне могли забрать свой документ,
и пойти.
Паспорт, и убежать, да, все. Да. Единственная проблема, что тут 17-летняя, которую ты не можешь забрать потом... Еще
могла. 17-летняя тоже 17.
Могла.
Паспорт-то есть уже.
Поэтому, когда говорят то, что будем вычислять, какой из ударов был смертельным, кто его нанес, не совсем корректно, потому что, на мой взгляд, у всех был один умысел, и то, что у кого-то не хватило сил, а у кого-то хватило силы
умысел,
и удачи,
знаете,
попасть.
Умысел. Вот мы с вами договоримся с умыслом. Кого-то пойти. А я пришел и шлепаю так аккуратненько, шлепаю одним пальчиком. А вы рубите в сердце. В этот момент я же как бы подвожу умысел в сущности и стараюсь не причинить большого вреда. А вы стараетесь причинить больший вред. Мне кажется, для суда это абсолютно важно.
Это очень сложно доказать. То есть, получается, одна из сестер, задумав убийство, решила сделать это другими руками, там, из такой серии. Конечно, им бы всем хорошо сейчас валить все на 17-летнюю, если они меньше дадут срок. Если они сообразят, и адвокат был умный, они, конечно, так и сделают. И убедят 17-летнюю взять все на себя.
Да.
Вот,
слушайте, знаете, что это самое? Я хотел сказать про то, что вы говорите, убежать. Я уже упоминал этот опыт. Грегори Бейтсон, известный исследователь, в том числе шизофренического поведения, он кормил дельфинов на военно-морской базе в Калифорнии и одновременно их бил, создавая шизофреническую ситуацию. Ну, вот он как бы он говорил им: я люблю вас и поэтому накажу. Ну, такая шизофрения. И, значит, он говорит, что дельфины вообще все безукоризненно просто уплывали. То есть, как бы они уходили. Вот, но человек устроен иначе. Человек почему-то купается в шизофренической ситуации.
Ну, потому что у человека психика сложнее гораздо.
Почему?
Неправда. Да, это от слабости человека зависит. Если человек слабый, он будет сидеть и терпеть. А сильный человек встанет и уйдет. И в 14 лет, и в 16.
Ну, слушайте,
позиция, что я тебя люблю, поэтому бью.
Конечно, ты же отец, во-первых, родной.
Он же бьет, потому что любит.
Да.
Он же это говорит.
Коллеги, ну, представляете, если вы съели килограмм волос, как бы вам любовь в желудок попала?
Может, там не так много было, да. Может быть, не так много.
Но все равно унижение, которое ты испытываешь, люди делятся на два типа. которые любят унижать и которые любят принимать унижение.
Да.
Ну вот, если девочки любили принимать унижение, то странно, что, ну, то есть чашка переполнилась удовольствием, скажем так, внутреннего, и они перешли в новую стадию. Они теперь захотели быть тем, кто дарит унижение.
Кстати, ну, говоря, ваши слова очень... Ну, да, 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 спасибо. Спасибо, это важно то, что вы сказали. Конечно, конечно, конечно. Но это как у спартанцев.
Я понимаю, ну а как же те случаи, когда мы узнаем, что там 20 лет мужчина держал девочку, которую там украл в люке или в подвале, или где-то она жила,
да.
И у нее была возможность сбежать? Несколько.
Была, но она не верила в эту возможность.
Понимаете? Она не верила она в эту возможность, так и
она не верила, она боялась, что ее нагонят.
Да,
нагонят,
да,
и дети сильно
тоже,
накажут.
Оказавшись в этой психологической ловушке, были убеждены в том, что они не смогут вырваться из этой системы.
Да, но возрастная фигня, вот то, что сказала наша слушательница, очень может быть правда. Это как, еще раз, как у спартанского воина. Спартанский воин насилует мальчика, своего ученика. Ты знаешь,
чтобы они... передать ему силу и, да, и умение.
Спартанские воины насиловали мальчиков своих учеников. А потом, когда мальчик, спартанский воин, вырастает, он начинает насиловать своего ученика. Но как бы есть какой-то переход. Вот его насиловали, а теперь он насилует. Вот, может быть зверство отца, заботливое зверство отца, взлелеяли в них уже взрослых женщин, которые сказали, ну, а теперь мы. Вот ты все время нас, а теперь мы. Ну, это может быть, потому что если весь их
но
мир...
Но они не пошли убивать других дальше.
Если
они
весь их мир
убили
состоял
своего
из
насильника.
Этого... Ну да, ну, да. Ну, но этот мотив может быть, что они жили постоянно в насилии, и они по-другому просто не представляли себе, как его прекратить. Хотя можно было спокойненько пойти к метро, он уезжал вообще даже за границу. Там он в Грецию молиться ездил, на Афон еще.
Смотрите,
куда-то.
Смотрите, Сергей.
Можно было слинять.
Мама там непонятно где,
мама
она
молдаванка,
ушла.
Мама молдаванка из Молдавии.
И дала понять, да, что детьми заниматься не будет. Ну, мы это понимаем из, да, вот тех сообщений, которые читаем.
Да.
Три девчонки взрослые, без образования, без школы. Вы просто рассуждаете с точки зрения умного, взрослого, самостоятельного, самодостаточного человека. Даже школьник 15-летний московский может все это проделать. А девчонки, которые не получили образование, не допущены к ЕГЭ, зависимы материально, психологически. Мама их отвергла, ну, можно сказать, брат
убежал.
Да, убежал.
И он, извини, я хотел
куда
продолжить.
Они пойдут?
Абсолютно согласен теперь с тобой, и я хотел бы даже продолжить ряд. Он наверняка их пугал.
Да.
Он пугал. Вот ты окажешься одна на улице.
Да.
Вот кто тебя защитит? Кто? Кто? Чем ты кончишь? Вот, ты понимаешь,
пойдешь
что
на панель.
Пойдешь на панель. Понимаешь, что тебя украдут. Понимаешь, что тебя там будут героином, накачивать и пропускать через какие-то там сотни мужчин и так далее. Ты это понимаешь, что к 30 ты погибнешь. Там от, ну и так далее, от этого пагубного образа жизни,
конечно,
еще что-то. Он их пугал, конечно.
А
и
вот
они...
я тебе даю деньги. Вот по фотографиям, которые были выложены в сети, видно, что они ухоженные девчонки, стильно одеваются, очень,
да,
хороший,
да,
макияж у них.
Да.
То есть они такие,
да,
ну, прям ухоженные женщины.
Да.
Я вам даю деньги. У вас есть все. Достаток, Инстаграм, все, что нужно молодой девочке.
Да.
Все, живите.
А бежать-то
все...
куда? Да, действительно. Бежать-то особо и некуда.
Угу.
А куда бежать? Ну, что они сказали? Ну, давайте подумаем. Куда они могут бежать?
Побежите в полицию, я все буду отрицать.
Нет, ну,
ведь
конечно,
он такой благочестивый, с безупречной,
ну,
репутацией.
Это парень может устроить. Ну, давайте правду скажем. Ведь парень мог бы устроиться куда-нибудь грузчиком, там, я не знаю. Понятно, да? Грузчиком на Ярославский вокзал.
Пиццу развозить.
Пиццу развозить парень мог бы устроиться. Но девочка тоже, в принципе, какой-нибудь Макдональдс могла бы пойти. Не знаю.
Для этого надо быть самодостаточной. Для этого надо быть зрелым, взрослым человеком.
Он сумел их убедить, что вне этой дома-крепости, вот это дом-крепость, вне этого дома-крепости он
еще
сумел
хуже,
их убедить.
Чем...
Будет страшное.
Да.
Будет страшное. Они станут добычей плохих людей. Потому что он здесь их пестует, лелеет и так далее. А там они станут добычей плохих людей. Он сумел их убедить, поэтому они не бежали. А я думаю, а в чем еще он сумел их напугать? Он сумел им показать, и, может быть, это и из телевизора явствует, и из интернета, и откуда-то еще, что все хреново, понимаешь? Ну что, полы мыть, а он действительно давал им хорошие деньги. Полы где-то в школе мыть, где, как устраиваться? Новости. Мы вчера дозвонились до рязанских казаков, рязанские казаки. Вот, и они нам опровергли, сказали, что нет, у них нет такого списка либералов-предателей Родины. Нет. Это фейк, я уже казакам в WhatsApp писал это. Руководитель казачьего информационно-аналитического центра Алексей Заборовский в интервью «Говорит Москва» рассказал, что связался с казачьим генералом Андреем Доценко, и тот опроверг планы по созданию реестра врагов народа. Это некто, автор этого фейка, некто Валерий Розанов сообщает нам, вот этот вот рязанский казак, маг, волшебник, колдун, специалист по НЛП, как он себя называет. Он таким образом пытается привлечь внимание к своим публикациям. Ну, таким образом этого ничего нет, как будто бы. Хотя на самом деле Розанов живет в Рязани и раньше публиковал немало нормальных статей о рязанском казачьем обществе, но в последнее время его понесло, сообщает Алексей Заборовский на радиостанции «Говорит Москва». Розанов работает, используя троллинг. Я как-то по телефону с ним на эту тему говорил. Ему нравится привлекать внимание. Он позорит казаков в очередной раз. Слушайте, ну хорошо. Значит, что это чуть ли не нагаечники, которые бабушек и детей на площадях избивают. Это же неправда. Это неправда. Я хотел спросить, а почему неправда? А почему?
Я думаю, что все равно какой-нибудь внутренний список для себя у них есть.
Ну, вот это,
Даже если неофициально.
Да. Когда они говорят, это неправда, у нас нет списка врагов народа, то извините.
Значит, он есть и подробный.
Ха-ха-ха, Даша. Нет, значит, он подразумевается все равно какой-то. Другое дело, что его не надо публиковать.
Они передают из уст в уста эти фамилии.
Мне кажется, что патриоты, ну, я сейчас... Вы знаете, что я либерал-патриот. Я либерал-патриот. Такая редкая, ну, мне кажется, может быть, редкая разновидность, не знаю. Но вот эти патриоты, которые не либерал-патриоты, а которые просто патриоты, они, в общем, люди охранительные. Если они охранительные, то они должны четко разделить мы и они. Вот кто есть мы, а кто есть они. Но они должны это сделать для себя, для здоровья собственного, нравственного. Они должны сказать, вот мы, а вот они. Мы такие, мы, например, сказать там, моемся в бане по субботам, там, ну, что-нибудь такое про себя, закусываем соленым огурчиком. А либералы моются в душе каждый день, не ждут субботы совершенно, моются в душе каждый день, закусывают малосольным огурчиком. Ну, то есть у них какие-то плохие, превратные представления о жизни, правильно?
Да.
Но почему не сделать этого? Почему не сделать? Мы же живем сейчас в атмосфере кристаллизации, отделения в сущности, кристаллизации, отделения и осторожной ненависти ко всем, кто не мы. Осторожной ненависти.
Ну, да, и должна быть мотивация.
Конечно. Я должен совершенно четко понимать, что я осторожно ненавижу всех остальных, которые не мы. Вот мы такие. Мы ходим в галифе, там, или как это у них называется, вот это специальное.
У вас нет впечатления, что вот все эти группы, которые появились, ну, там, несколько лет назад, да, разного толка, казаки, православные активисты, они как-то вот немножко стухли? Чуть-чуть. Как будто бы не получилось у них завладеть умами вот так массово. То есть была тенденция действительно...
Тебе рассказать, как это было?
Ладно.
Тебе рассказать, как это было?
Расскажите.
Господи. Это все началось... Мы в этом вопросе были эхом Украины. Эхом.
Да.
То есть мы следовали за Украиной. Православные активисты и футбольные болельщики возникли после 2004 года, и в 2004 уже году их поддерживала власть.
Uh-huh.
Их поддерживала uh-huh. власть, каким-то образом перераспределяя средства. Затем властью был в то время Владислав Сурков, ну, который занимался, собственно говоря, внутренней политикой.
Да.
Затем... При Володине создается антимайдан. Нет, да, наши при Суркове. Потом при Володине создается антимайдан и прочие, как это сказать, боевики, которые обещают всех избивать, убивать, да, и так далее, и так далее. Вот, и это Володин. Володин уходит, приходит Кириенко, им просто предлагают пососать лапу, в хорошем смысле. И все, вот они и стухли. Они дай им каждому по 10 миллионов, они снова возбухнут. Это как спора гриба. Чуть-чуть воды, чуть-чуть правильной температуры, они тоже разбухают сразу. Ты понимаешь, в чем дело? Но просто фрики ходили, имели гранты при Володине.
Вот.
А при Кириенко они не имеют грантов. Вот в этом же их главная проблема.
Ну, то есть теперь можно просто иронизировать по поводу всяких их сообщений и высказываний. В общем,
Иронизировать рано. Потому что, да, потому что в старое время, я напомню, возникало очень много у Советского Союза, давайте вот вспомним опыт Советского Союза. У Советского Союза возникало очень много всевозможных моментов, когда власть могла быть размыта точками опоры такими, да, то есть, одним словом, ведь ты начинаешь зависеть от точки опоры, понимаешь? Вот если я опирался бы на Урлу, я, например, власть, ну, не знаю где, не важно, я опираюсь на Урлу, на такую черную сотню, понимаешь?
Да.
И эта Урла на какой-то момент начинает мной руководить, ну, до известной степени, потому что я должен, в общем, потакать им каким-то образом, понимаешь? Урле. Проблема в том, что я начинаю как бы быть с ними в диалоге. И я становлюсь собеседником Урлы. Советский Союз этого не хотел категорически. Никак. Поэтому Советский Союз строился весь на фальше. Весь на фальше. Все было фальшивое. Свободу Анжели Дэвис было фальшивое. Все было. Луиса Карвалана. Значит, все это было чисто фальшак. Чистый фальшак. Абсолютно. Потому что Советский Союз не хотел зависеть от собеседников своих, понимаешь? Не хотел быть искренним.
Угу.
Может быть, поэтому-то он и потерпел поражение, но он не хотел зависеть. Никогда. Понимаешь? Идеологи Советского Союза в гробу видали всех афганцев, вот это все, всех. Просто говорили, ребята, идите в жопу торжественно. Понимаешь? Ну, просто не привечали их. Их распыляли. А сейчас их пытаются привечать. И тогда успокаиваться, в общем, рано. Мне кажется, рано. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы сказать, что... вот хотел бы поспорить, но вот целиком на все 100 с вами согласен. Солидарен, да. Просто на 200% абсолютно. Да. Так оно и было. И вот что самое ужасное, это вот уже экстраполируя на сегодняшний день все, да. Это, что вот эти нотки начинают проявляться и сейчас. Это фальшь, это, да. Двойные стандарты начинают забирать все больше и больше, что называется, руля. Да. И вот это вот и является самым ужасным. И мне кажется, что понять это главное, что вот, к сожалению, ну, не знаю, я не хочу сказать, что мы с вами такие избранные, не знаю, но ощущение полное, что многие просто этого не чувствуют и не понимают. Может быть, потому что молодежи слишком наплевать на все.
Вот да, такое, да, мнение, да, спасибо. То есть, пойми, в Советском Союзе, я привожу пример Советский Союз. В Советском Союзе все было построено на фальше. Никакой зависимости ни от каких казаков не было, да им просто никто не разрешал соединяться. Понимаешь, никакие казаки не могли никуда соединяться, забирать себе кинотеатры там какие-то и сидеть там по 200 человек и чего это такое бузить. Никто не разрешал им этого. Они были... Кто был казак?
Ну, хорошо, а комсомольские организации? Это были все как бы структуры...
Тоже фальш, это чистая фальш. Ну, да. Чистая фальш была. Чистая фальшивка. Алло, здравствуйте.
Такая это что, не фальшивка?
Доброе утро, Даша, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А можно я вот спрошу вас одну вещь? Меня
давайте.
Меня мучает это, честно говоря.
Давайте.
Вот, например, песни, да?
Да.
Вот эти... «Волюшка», там «Волга», как там у нас... «А ну-ка, песни нам пропой, веселый ветер», да?
Да.
Вот это все. Это же слушали люди?
Слушали.
Да.
Слушали?
Да.
Слушали. Вот я хочу подчеркнуть вам одну вещь, которая так все время уходит из сознания. То есть были те, кто писали эти песни.
Да.
И были те, кто их слушали.
Да.
Вот те, кто писали, не разделяли, по-видимому, все те, кто слушали. А вот те, кто слушали, они реально такие, которым «А ну-ка, песни нам пропой, веселый ветер».
Ну, по-моему, ведь это же 15-летний капитан, нет? А ну-ка,
там
песня.
Там много всяких таких
нет,
песен.
Нет, это вещь, и конкретно эта вещь.
Это «Курсовянки», это
да.
«День Победы». Это много песен, которые
да.
у вас прекрасно по радио транслируются.
Да.
То есть у них был потребитель, и этот потребитель просто люди. А вот те, кто их писали, я так подозреваю, они их писали немножко с другим, они знали, что их потребят, потому что эти дурачки, они такие.
Надо сказать, что писано это, безусловно, экстра талантливо.
Экстра талантливо. А теперь смотрите, интересно, у нас даже есть диссидент, например, Высоцкий.
Да.
Он, кстати, тоже писал баллады прекрасные, глубочайшие да. монологи для этих же людей, но он не был признан властью. Он был любим людьми. Я вот
ну и властью на уровне людей. Есть, меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел «Охоту на волков», он говорит.
Да. И это значит, что можно подвести большую черту и сказать, что в этой стране живут люди, которые хотят слушать о Волюшке, о балладах, о любви, о высочайшем духе. Они хотят.
Да, хотят.
Да, но есть те, кто пишет.
Хорошо, а попробуйте вернуться вот к этой теме врагов народа. Значит, мы видим, что напряженное поле поиска врагов народа и защиты собственных интересов и так далее общественной жизни Советского Союза было сплошным фальшаком, да? Ну, мы фальшиво кричали «Свободу Анжели Дэвис», собственно, и так далее, завидуя на самом деле ей и прочее. Вот, значит, а сейчас... Им как бы дали вот этим странным людям, ну, в том числе казакам, я не знаю, еще кому-то, им дали возможность не просто быть, а, объединяясь, влиять на власть, становиться собеседниками власти. Советский Союз боялся попасть в зависимость от собеседников, и поэтому делал их фальшивыми собеседниками.
Давайте. Вот в этом смысле очень сложно выделить нечто общее для всех явлений. Они все вроде разные, эти явления.
Да.
Но в них всегда есть нечто общее. Вот это общее всегда и помогает понять, что же происходит. Вот я сейчас скажу, что и те, и другие просто не давали вот этим третьим быть теми, кто они есть. Одни искажали их в сторону какой-то любвеобильности излишней.
Да.
Излишней. А вторые искажают их в сторону излишней тупости и агрессивности.
Ксенофобия,
но есть
да,
нечто да. среднее. То, чего боятся эти и другие, то, чему не дают развернуться. Вот это самое интересное. Что искажается всегда.
Я понимаю. Я хотел бы вернуться к разговору.
Мне кажется, сегодня тоже те же самые фальшивые организации, те же методы. Вот смотрите, вы говорите, все фальшивое в Советском Союзе, это комсомольские организации.
В Советском Союзе все было фальшиво.
А что, нашисты это нам не фальшивые, выдали. Это не искусственно созданные группы людей?
Нашисты, да. Но, смотри, нам выдали чернильницы, когда Китай напал на Вьетнам, нам выдали чернильницы, и прямо, в университете. И послали нас кидать чернильницы в китайское посольство на Мичуринском. Вот. Почему? Мы должны были закидать китайское посольство чернильницами. Ну, а я не ходил, но я знаю, что ребята ходили. Ребята ходили, кидали, я не ходил. Ну, меня что-то ломает, когда все куда-то идут, мне хочется сразу идти в другую сторону. Вот. А когда Карлос Шакал, Карлос Ильич Рамирес Санчес, мы с ним учились вместе, он, прямо я поступил, а его отчислили, он наш, университетский, Карлос Ильич Рамирес Санчес Шакал. Когда Шакал пошел кидать чернильницы в американское посольство, его отчислили. Почему? Потому что он был не фальшивый, разрешалось только фальшивое, понятно, да? То есть ручные должны были с руки есть, и в любой момент ты можешь, можно сказать, так отставить, понимаешь, да? Нынешнее российское государство, не сумев, по-моему, я сейчас пытаюсь анализировать, не сумев создать фальшивый патриотический фронт, доверилось мракобесам и ксенофобам. Настоящим, фактическим.
То есть, например, те же наши и следующие за ними, забыл уже
название. И теряет контроль. Российское
государство. Не оправдали себя, и тогда они решили...
То, что говорят казаки, что им надо там найти врагов народа, либералов и так далее. Там, значит, то, что они это говорят... Это означает, что они отвязались и пошли сами на некий промысел, с которым государству теперь придется считаться. Понимаешь? Они как бы отпустили. Как союз русского народа. В Советском Союзе этого не было. Там все были насквозь фальшивые. Там самый бы большой был казак, если бы, они тогда были запрещены, и самый большой казак был Иван Иванович Комбайнер, понятно, да? Значит, но самый большой казак, его можно было просто отозвать. Я работал переводчиком довольно много с профсоюзами, ВЦСПС, с верхушкой ВЦСПС, с председателем, с зампредами ВЦСПС. Я работал переводчиком на Ленинском проспекте. Вот, в гостинице «Спутник» у меня делегация, как раз это была ВЦСПС. И за счет хорошей кормежки. Мне нравилось работать с профсоюзом текстильной промышленности. Ну, я никаких не любил, любил только верхушку ВЦСПС и профсоюз текстильной промышленности. Я переводил все переговоры. И когда приезжала оттуда делегация, Синдикатос Бланкос, такие проправительственные, и наш зампред сидел какой-нибудь, Смирнов, и рассказывал, как мы защищаем права трудящихся против государственных компаний, ну вот государственные компании, все государственные были в Советском Союзе, абсолютно все, понимаешь? И мы против государственных компаний защищаем трудящихся, рассказывал ВЦСПСовец. Я начинал переводить, и где-нибудь к 20-й минуте начинал верить в эту ахинею. Ну, я правду тебе говорю, я начинал верить. К 20-й, к 30-й минуте. Вы понимаете, что мы должны подписать коллективный договор, а вот здесь мы должны отстоять права трудящихся, а вот здесь вот так, вот так, вот так. Мексиканцы сидели, кивали. Русские сидели, двигая кадыками. Все была ложь, ложь. От первого слова до последнего. Ложь грязная. Но ты, когда ты начинаешь это все молотить в воздух, ты начинаешь нам верить. Понимаешь? Сейчас не так, я настаиваю, что сейчас не так. Сейчас урлу зарядили. И эта урла становится самодостаточным фактором русской политики. Эта урла начинает требовать от власти.
Но, смотрите, вы же говорите сами, что как только их перестали финансировать, ну, ослабили финансирование,
да?
С приходом Кириенко, они потеряли свою...
Витальность. До известной витальность, степени. Да, до известной степени. Но они готовы, как споры гриба, абсолютно как споры сибирской язвы, которые хранятся 1300 лет, значит, мгновенно при попадании капельки воды снова возбухнуть, и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я хочу возразить, можно?
Прошу вас.
Значит, первое. Во-первых, не все было фальшиво в Советском Союзе, потому что в январе 79-го года я лично ехал по Русаковской улице на троллейбусе, и у Куйбышевского военкомата толпа людей, которые хотели воевать, она заполонила проезжую часть, милиция их убирала. Это нельзя сделать. Это был крик души.
79-й,
это самое начало.
Январь месяц.
Да, Афганистан.
И добровольцы штурмовали военкоматы, которые хотели ехать во Вьетнам.
Во Вьетнам? А, это, да. Это когда это Китай...
Война была,
когда Китай напал на Вьетнам.
Чернильницы, а люди штурмовали военкоматы. Это я видел лично.
Да.
Это первый момент. Я хочу это... А второй момент, вот про казаков. Я живу рядом с ними. Так. Поверьте, вот казаки, это такие особенные люди. Они хотят не работать и крышевать бизнес. Больше у них нет задач. И чтобы до этого достичь, они будут применять любые методы. Это у них генетически, понимаете? Любой человек, который... Вот казак, это тот, кто хочет ничего не делать, и крышевать бизнес, получать деньги, ходить в форме.
Это время от времени выпивать за бугорную. Помните еще, я
это,
когда-то...
Это уже детали. Это ходить в форме с нагайкой, с шашкой, и получать деньги ни за что, при этом не работая. Это генетический код казаков, во всяком случае, кубанских точно.
Я вам напомню.
Я там жил,
да?
И я еще хочу сказать, что вы поймите, вот отторжение этих казаков, ну, на левом берегу Кубани, они в основном все на правом, то
слышно. Да.
Она, значит, ну, как вы сказали, это простые люди, которые очень отрицательно к ним относятся. Это власть, лице, ну, среднего уровня, милиции, там, начальники районов, там, главы сельсоветов. Просто даже трудно объяснить, насколько отрицательное отношение простых людей, даже не очень простых, ну, там, какой-нибудь капитан милиции, хотя он тоже простой человек,
да,
к этим ребятам. Поэтому не надо, ну, вот вы так на них напали.
Я не напал, надо, я никогда не нападал, абсолютно же. Ну, я к ним отношусь с огромной симпатией, вы знаете. Я помню, как Березовский к ним приехал, они стали на «же» слово оскорбительное говорить, когда он шел через строй казаков, характеризуя его национальную принадлежность. А он говорит, я взбежал на трибуну, и первыми словами закричал: «Раздать казакам оружие!» И, говорит, весь зал, который только что ему гулко оскорблял его по национальной принадлежности, закричал: «Люба, Люба! 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 Это добрые люди в конечном итоге. А? Они ему шептали, там, бурчали, что он по национальности недостаточно хорош, оскорбительную характеристику. А когда он говорит, а я решил их опрокинуть, вбежал и сказал, раздать казакам оружие! Я Люба вязал, Люба, Люба. Здесь у них есть прекрасные обычаи. Почему я люблю этих людей? У них есть прекрасные обычаи. Они пьют очень много такой, как это сказать, уже экстра водки. То есть, ну, когда ты уходишь, ты пьешь на пасашок. Да? Это водится да. В русских селениях. Ты, наверное, просто не пьешь. Водку на пасашок. Ну, вот ты отчуждена от своей нации. Это очень плохо. Но у казаков, если ты пьешь на пасашок перед тем, как выйти, а потом, дорогая, ты пьешь стременную. Стременную. А тебе потом... обязательно это... А?
А потом на ход ноги, да?
На ход ноги и, наконец, забугорная. А. Забугорная.
Интересно.
Да.
Забугорная, есть... это я не понимаю.
Стременная... Забугорная, ну, когда отъехали, стременная, потом понятно. На ход ноги и забугорная. Это же когда отъехали казаки, а забугор, они там еще выпивают, но как бы обязательно.
На приволе.
Да, 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 на приволье. Они прямо, прямо только начали еще путь, но уже должны быть пьяные. Забугорная обязательно. Значит, вот они поэтому, если ну, у всех остальных всего три, нет, всего одна, пасашок. То у этих еще стременная, на ход ноги и забугорная. Еще три после пасашка. Понимаешь? А если пить стаканами, то вообще получается патриотично. Ну, то, что патриотизм крепчает в зависимости от тары. Алюминиевая кружка, стакан всегда повышает степень патриотизма. Ну, с моей точки зрения, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич, прошу вас. Юрий Николаевич, да.
При советской власти смена руководителей приходила без участия народа. А при нынешней новейшей России любой приход нового преемника, будь то Ельцин или Путин, и следующий, кто придет за Путиным, сопровождается маленькой войнушкой. То ли против чеченцев, то ли теперь против казаков, нашистов.
Что это, я не понимаю? Каких казаков? О чем вы говорите? Мы за казаков. Мы прямо вот стременную пьем уже.
Ну, значит, они будут против кого-то. Ну, нужна войнушка для нового преемника.
Не думаю. Спасибо. А что, вам мало, простите, вам мало каких-то других войнушек? Ну, не знаю. Юрий Николаевич роковой весь. Давайте в движение.
Подъем. В движении.
Хорошо, в движение, извините, я сейчас смотрю, 4 балла, во-первых, что ли вы уже оживаете, что ли уже возвращаетесь от отпусков, нифига, завтра 1 августа, еще 10 дней глушняка адского, глушняка, ну где-то 15, еще 2 недели глушняка.
Потом осень.
Осень, знаешь, когда у китайцев осень? 5 августа.
Ну да, да.
Китайцы у них со сдвигом, потому что они считают сезоны, ну послушайте меня про китайцев, плевать на движение, в чем движение? У китайцев... 5 мая начинается лето, ну там 4-5, зависит от звезд. 5 августа начинается осень, соответственно, а весна начинается 5 февраля, ну 4-5, там 4, как правило, 4 все-таки, понимаешь? Как середина между солнцестояниями и солнцеворотами, ну, например, 22 декабря и 22 марта, середина где? 4, понимаешь, да? И, например, 22 июня и 22 сентября. Середина где? 4 августа, 4-5. Вот, и, ну, там зависит. Поэтому скоро осень, 5 числа, через, в это воскресенье начинается с точки зрения китайцев осень. Ну и наконец-то, я хочу сказать.
А с точки зрения казаков?
Ну и наконец-то, потому что я замаялся, я без снаряги ездить не хочу, снарягу легкую летнюю покупать не хочу, намагрошил. Значит, в нормальной снаряге жарковато. Вот мне надо 17 градусов, и в 17 градусах я был бы хэппи абсолютно. Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань недров Сережа, все деревья рожат.
Девять часов шесть минут, вторник, 31 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Ну, расскажи мне, пожалуйста, значит, о предвыборной программе Собянина. Сегодня «Коммерсант» нам возвестил, что уравнивание районов произойдет. Ну, я не представляю, я вот был в разных районах, сейчас я вспомню. Ездил на какой-то, сейчас тебе скажу, на север, типа там, где Очаковские сосиски, а потом там чуть-чуть дальше, там Фанвизинская, что не пойму. Ну, такая хрень. И там, ну, там хорошо, но там как-то не похоже на центр.
Ну, на центр не должно быть похоже.
Ну, вот о чем? Ну, давай вот попробуем все-таки это посудачить и поговорить. Значит, программа Собянина, насколько мы понимаем, заключается в том, чтобы снизить или уменьшить отличие в комфорте, что ли.
Значит, комфорт, чтобы развиваться.
Просто прочитаю. Да. С 2019 года, фактически раньше, правительство Москвы предполагает реализацию комплексной проблемы ликвидации территориальной дискриминации в мегаполисе. Программа на 2018-2023 годы предполагает создание единого стандарта качества жизни городской среды в 146 муниципалитетах города, это включая Новую Москву, наверное. Новые вложения в городское здравоохранение, социальные услуги, досуговый спортивный центр, транспорт, работу с малым бизнесом. Мэр объявит о реализации в городе программы «Мой район». Фактически это предвыборная кампания Сергея Собянина. 125 районов Москвы и 21 поселение Новой Москвы разрабатывается де-факто единая комплексная программа. Как это?
Речь в первую очередь идет о создании сети МФЦ, единого стандарта с 2013 года, Московская цифровая школа, выравнивание финансирования всех школ, транспортная программа, борьба с московским неравенством в мировой практике уникальна. Действительно, я не припомню, чтобы где-то в мировых столицах боролись с этим неравенством. В общем, окраины Парижа выглядят достаточно угнетающе, никто с этим не борется.
Никто не борется. И я хочу сказать, что я бываю в некоторых районах Москвы, где, как мне представляется, я вижу людей, вижу глазами, что это люди свежеприехавшие.
Контингент.
Ну, это или Кавказ, или Средняя Азия, я их не различаю. Ну, это или Кавказ, или Средняя Азия, которые как-то пышно, их много очень, пышно. Это вот на юго-востоке.
Транспортные узлы какие-нибудь, теплый стан, там очень много автобусов, автобусный вокзал.
Еще вот на юго-восток, восток.
Печатники.
Печатники, вот это все. Там как бы их много. И они, как мне представляется, живут так, как им любо. То есть там, ну, наверняка они должны колоть баранов, там, сказать, там, коров, я не знаю. Там. Но как-то у них свои какие-то есть, хабитус какой-то свой. Как их можно уравнять, например, я не знаю, с Косыгина? Косыгина там как бы другой район. Но они все разные.
Может быть, имеется в виду как раз распыление контингента. То есть туда, возможно, поедут люди, там, не знаю, москвичи, студенты, неважно. То есть
алло, здравствуйте.
Их заинтересуют другие районы.
Доброе утро,
Сергей. Здравствуйте. Москва. Здравствуйте, Сергей.
А мы говорим именно по поводу, что значит уравнять район, или по поводу вообще мэра и выборов?
Нет, мы говорим об этой программе, которая уравняет районы по финансированию и по снабжению, и по всему. Таким образом, что районы не будут второсортные и первосортные.
Ну, в принципе, на самом деле, на сегодняшний день деление такое есть, условное, да, вот я просто сам родился в Москве, всю жизнь прожил, жил в районе, да?
Да,
Дмитровский район, да,
да? Да.
Вот. И скажу, я сейчас приезжаю, сейчас живу в Войковском районе,
ага.
Вот, и разница на самом деле есть. Вот в Войковском районе мы общаемся вот даже с уже пожилыми очень людьми, вот гости они приглашают, это инженеры, у них поставленная речь, у них, вот, знаете, картины в доме, то есть интеллигенция.
Понимаете? Да, да, там да, Космодемьянской, да, вот там.
Да, 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 вот люди преклонного возраста, с ними настолько интересно, вот, ну, у нас там собрание ТСЖ, они в правлении, да, как правило, вот у нас, то есть такие.
И, там хорошие частные клиники и так далее,
уровень, это как-то да, мило. И уровень вот этого населения, а где я вот жил раньше, да, приезжаешь туда, и до сих пор, и было это, то есть вот такой рабочий класс, он как был, так и остался там, и уровень, вот, ну, это ощущается по разговору.
И еще, людей, которые вот был ходят, такой город Оранж, в Нью-Джерси был город Оранж, его раздали бедноте, темнокожей бедноте. И надо сказать, что они за два года уделали этот Оранж так, что там теперь на светофорах не останавливаются. Ну, страшно просто. Нет, страшно.
Но здесь вот, может быть, не так страшно, да, но все равно уровень вот проживающих, да, людей, да, он отличается. Я не знаю, каким образом Сергей Семенович хочет это уравнять вот именно в этой части, да?
Да.
Можно клиники построить везде.
А что там, первично? Люди идут за достатком. Вот что первично? Когда-то президент Медведев... Значит, сказал, что достаток приведет к росту гражданственности. Ну, там я примерно сейчас, да? Значит, и вот интересно, что первично? Вот если их усыпать деньгами, facilities всевозможные...
Да нет, понимаете, деньгами надо еще правильно распорядиться. Усыпь деньгами человека, который не умеет ими распоряжаться, из этого ничего хорошего не получится.
Понимаете? Да, ну смотри, значит, я думаю, как развиваются города. Ну, вот я понимаю, что можно лучше. Всегда все можно лучше. Как Троебека развивается? Троебека... на Манхэттене была местом абсолютно кощунственным, ужасным. Там заброшенные вот эти лофты, где сейчас лофты.
Это север Манхэттена?
Наоборот, это, знаешь, что это... Нет, это вот это не совсем уже самый юг, а это все-таки юг, но это юго-запад Троебека. Mm. Ну вот, значит, что там было? Там были заброшенные фабрики. Вот что это такое лофты? Это же фабрики, склады и так далее. Где сейчас, так сказать, там у всего Голливуда лофты и так далее. Вот. А сначала туда пошли студенты. Студенты, нищие, всякая дрянь рвань. Потом, значит, гомосексуалисты и так далее, и так далее. Которые не хотели, чтобы на них обращали внимание. Да и держат не очень хорошо. Потом постепенно художники, потом постепенно модельеры, потом постепенно, значит, лофты там по 5 миллионов.
Угу.
Все. Угу. Сейчас то же самое на Ист-Сайде идет. На Ист-Сайде, с другой стороны. Где там какая-нибудь там вторая и 21-я, вот это вот все, это ужасное место. Ужасное место, там какие-то польские рестораны убогие, какие-то молельные дома мусульман. Ну, такое странное место какое-то. И сейчас туда ринулись опять студенты. Ринулись студенты, там становится модно. Уже, ну, это уже несколько лет, может, 10-15 лет. И сайт начинает расцветать там внизу, нижний сайт. Вот это все равно какое-то, это какая-то живая жизнь. Если их, безобразников, просто накормить деньгами, они как были безобразники, так и будут безобразники. Ну понимаешь, да?
Нет.
Подожди. Существуют люди, которые пишут на стенах лифтов.
Да.
И портят жилой фонд. Ну, такие люди существуют.
Есть такие, да.
Если им дать денег, они просто будут писать более качественно. Больше ничего. Они купят хорошие баллончики.
Граффити будут делать,
да.
Ну, шикарно.
Я спрашиваю, для меня важный вопрос. Если бы я интервьюировал мэра, я бы ему задал этот вопрос. Я бы сказал, а что первично? И как подтолкнуть этих людей к более высокой культуре? Давайте дадим им денег. Они эти деньги засунут себе в задницу.
Смотрите,
и пропьют, и все испортят моментально.
Если я правильно понимаю, то, да, например, какой-нибудь не очень благополучный район Москвы, ну, не очень элитный, не знаю, благополучный район, неважно, возьмем какие-нибудь условные печатники, уже о них говорили и писали, да, многие в СМС-сообщениях, и сделать приятным, хорошим районом, там, благоустроить парки, которых там, да, много, набережная, да, которая там есть, но она не благоустроена, сделать нормальные вестибюли метро, убрать т-т-т-т-т и так далее по списку, то это привлечет другой контингент. Поедут люди, у которых есть деньги. Есть деньги,
что, но недостаточно
на какие-нибудь апартаменты на Орджоникидзе, условно.
Но,
да?
Разве это не ошибка?
Но они хотят повысить уровень своего комфорта.
В
Почему
Москве?
Не ошибка? Они разбавят.
В Москве
разбавят
людей, людей богатых ровно X.
Так.
А людей приличных, таких вот, которые там работали в Академии наук, работали, да, инженеры, интересные врачи, интересная интеллигенция такая по образованию, по роду деятельности, их, например, Y. Богатых X, а этих Y, да? А безобразников Z. Вот давайте, как мы можем уравнять их и станут ли безобразниками, безобразники врачами? Нет. Они будут мочиться в этих лифтах, царапать их и так далее. Ну, мне кажется, я не знаю, может, я ошибаюсь. Ну, это безобразники. Дадим деньги безобразникам. Сейчас я выйду и самым отвратительным рожам, например, начну раздавать деньги. Я знаю, куда они их истратят. Уже если я через месяц спрошу их, скажите, пожалуйста, вы уже поднялись, вы, так сказать, совершенно другие, у вас уровень культуры, вы куда-то поступили, учитесь. Ни хрена. Нет. Они просто их пробьют и дело с концом. Понимаешь? Но вот где ключ? Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да. Сергей, Дарья, да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Только что вернулся из длительной поездки по Соединенным Штатам.
Да.
Могу сказать следующее. Все это можно сделать, и можно построить город-сад и все остальное. Деньги деньгами, понятно, что они нужны. Но ключевое – это жесточайший контроль государства. То же самое было сделано и в Штатах. Ну,
да.
Там, конечно, контроль невидимый.
Да.
Но он есть, и, соответственно, там могут приходить и студенты, и бомжи, и кто угодно, но это все, вот если будет контролироваться, значит, построят. Если не будет контролироваться, значит, не построят.
Но государство или общество?
Государство, только государство.
Государство. Вася, а где вы были в Штатах?
Нью-Йорк, Вашингтон, Миннесота, Аризона, Филадельфия, Балтимор, ну... Так, поехали.
А если не секрет, что вы там делали? Ну, так, примерно.
Антропологическая экспедиция, что изучал религии.
Вы изучали американцев, с циркулем подходили, мерили им черепа?
Ну, нет, не так. Я изучал религии в Штатах.
Религии, а какие? Ну, можно, интересно ужасно.
Ну, очень разные. Ну, ислам, православие, католичество, протестантизм самых разных изводов, индийские религии, какие-то совершенно экзотические, типа бахаи, разные.
Я понимаю. Ну и что, вот это расцветение религии всех там, включая, там, сказать, там, те, которые запрещены в Европе, культы и так далее, не мешает же штатам?
Оно не мешает по одной простой причине. Государство никого не поддерживает. Соответственно, если человек хочет основать свою церковь, иди основывай, снимай себе комнату и проводи богослужения. Если ты не можешь их проводить, потому что у тебя нет денег, ну, значит, ты не можешь, живи в квартире своей, ну, да, съемной, ну, или в трейлере. А можешь, ну, молодец, значит, у тебя есть поклонники, которые тебе деньги дают.
Ну да. То есть это вообще не государственное дело, никого не волнует?
Абсолютно, нет.
Ясно.
Но при этом контроль жесточайший. То есть попробуй нарушить какой-нибудь закон.
Например, что значит контроль? Ну, то есть я, например...
Налоги.
Я плачу налоги, есть... да?
Как, вот
как церковная организация?
Вот смотрите, церковные организации официальные, признанные, налогов не платят.
Ага.
То есть, соответственно, ну, теоретически, да, мы с вами так можем рассудить, что вот я сейчас создам какую-нибудь свою церковь и там не буду платить налогов.
А я стану адептом и тоже не буду, да.
А для этого мне нужно адептов набрать, соответственно.
Вы Даша должны, пойдет там, тоже.
Да, вот если вы все пойдете, тогда, значит, получится. А если вы откажетесь, ну, тогда извини, это тут уже статья, если что хочешь.
Ну, я понимаю. Спасибо. Злобный енот занят интересной жизнью, которая посвящает нам чуть-чуть, приоткрывает так с краешку и рассказывает. Ну, это правда дико интересно.
Да.
Алло, здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я про район Печатники, можно сказать?
Да, прошу вас.
Значит, вот мы живем там больше 40 лет, там, конечно, в основном живут люди, которые работали на ЗЛК.
Да.
Но что происходит вот в данный момент? Детей очень много, но практически нет для них занятий.
Ага.
Или это платно, или очень в плохих таких... Ну, если бесплатно, то это в плохих помещениях, не отремонтированных, знаете, уже... Само по себе как бы вызывает пренебрежение к людям.
Да, ну депрессия какая-то все равно, да, чувство депрессии.
Да.
Ну и хорошо, вот Собянин начнет все это распространять и уравнивать вас, допустим, с Замоскворечьем. И что будет?
Нет, ну хотя бы надо воспитывать детей сейчас. Так уравнивать, я считаю, что это невозможно, потому что очень много пьющих людей вот вечерами там ходят, они пьют, сидят где-то, орут. Вот. Но, а дети на это смотрят, детей-то надо воспитывать.
Да, это правда. Печатники, я смотрю, это текстильщики, печатники, внимательно. А напротив них роскошный, великолепный и невероятной красоты Нагатинский затон. То есть они любуются Нагатинским затоном.
Да, там очень красиво.
Там очень красиво, очень красиво. Там Москва, Кожуховский затон, Нагатинский затон. Там Москва разливается и становится такой могучей, я бы сказал, лужей. А? Могучей лужей. Да? Я туда ездил на велосипеде несколько раз. Ну, потому что мне по набережной, все время по набережной, и в Нагатино я попадаю таким образом. Ну, а по другой набережной я не ездил, нет. 7373948, алло, здравствуйте. Алло? Нет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Ну, во-первых, как мотоциклисту берегите себя, Сергей.
Я постараюсь, спасибо.
А во-вторых, живу в Новой Москве, называется Мосрентген.
Ага.
Тютчевых. И вот, вы знаете, удивительное дело, живу тут не так давно, усадьба Тютчевых вообще не охраняет, все отдано рынком, их здесь 5, в том числе вот эти. Собянин был у нас в 2012 году. Люди просили, избавьте нас от мигрантов в том количестве, которые здесь живет.
Да.
У нас даже транспорт рассчитан на мигрантов. Маршрутка до сих пор работает, 804 за 30 рублей по Москве, по новой. А мы вообще какое-то такое вот отсталое население. Да, нам делают красиво. Но не спрашивают нас, как нам красиво. У нас, вот лично я живу в бывшем военном городке, проводят мероприятия, мы о них даже не знаем.
Да.
Что там, как там, зачем молодежь неприкаянная, кроме кафешки, вернее двух теперь уже кафешек, где можно только напиться, и есть еще пивной дворик. Это все, что вот есть, кроме спорта и алкоголя. То есть такое ощущение, что мы даже не можем выехать, вот люди, семьи с детьми, где несколько детей, поехать куда-то, у нас нет нормального транспорта. И мы к Сергею Семеновичу обращаемся уже все годы, как он есть. В том числе вот его приезд здесь был. Ничего не меняется. Мы живем.
Такое ощущение, что вы за Уралом, а? Такое ощущение, что вы за Уралом живете.
Подождите, у вас, то есть, нету никакого транспорта, который бы по профсоюзной шел до ближайших, там, не знаю, культурных центров?
У нас ближайшее метро.
Да.
Так вот, 4 маршрутки проезжают, вот эти по 30 рэ, которые, пока мы ждем 804-го автобуса. Бьемся, Семеновичу пишем, все это бесполезно. У нас главное жизнь мигрантов, потому что они славянский мир, они фуд-сити. И на фуд-сити, представьте себе, от нас люди могут доехать только на машине, пешком туда не дойдешь.
Это правда.
То есть мы вообще какие-то люди ненужные, не Москве, вообще непонятно, зачем нам новые Москву делали. На теплом стане, на остановку, стоит такая масса людей, что постоянно таксуют то ли армяне, то ли кто, между автобусами встанут и везут в Коммунарку, в Ватутинки, куда угодно, на Хованское кому-то, если надо. И вообще...
Ну, вы понимаете, можно я обращусь к вам? Вы понимаете, что когда создавалась новая Москва, идея была совершенно другая. Это создавалось при Медведеве, и у него была идея, что он как бы туда выселит административную часть Москвы, а это останется Москва такая культурная, красивая и все такое. И, значит, там должна была быть большая стройка гигантская.
Строго говоря, понимаете, я ваша соседка, я в Конькове живу, и район Теплый Стан, он, в общем, давно был сформирован таким, какой он есть сейчас. Да, расширились эти вот рынки, появился славянский вот этот вот... Славянский рынок, еще какой-то там рынок. Ну, действительно, это такой узел. Во-первых, транспортный узел. Во-вторых, это торговая точка, огромная торговая точка, куда стекаются со всей Москвы на строительный рынок, покупают там дешевые стройматериалы. Но это уже не изменить. Ну, как-то так сложилось. Уже исторически это не связано.
Секундочку, что у нас нет других строительных рынков? У нас
есть.
Просто не в курсе.
Есть,
на
конечно.
Этот рынок сейчас приезжает все меньше и меньше людей, потому что цены задрали. Не зря у них там уже, как ее, это вот символ их был, не карусель, а это мельница сгорела.
Угу.
У нас местные не имеют возможности. возможности выйти в лес. Вот у нас лес под окнами,
да.
А пойти не можем, потому что там, как жили мигранты, вот когда-то Сергей Семенович к нам приезжал, потому что у них дома были, свиньи, у них там жили, так и продолжается. У нас кругом вьетнамцы, у нас кругом наши азиаты, вот ближние наши. Но да. Мы никуда не ходим.
У них вкусные вьетнамские продукты.
Вот этот парк занял славянский рынок, его оштрафовали на сколько-то миллиардов, они не заплатили, земелькой присыпали, и все. То есть, ну, понятное дело, что коррупция во всем Новой Москве, ну, сами знаете, строительство.
Да.
И поэтому, ну, просто у нас караул. Мы вот этот парк отбиваем с прудами. У нас один пруд, уже славянский мир засыпал мусором со строек. И у нас даже частная дорога, у нас люди едут по пропускам. Так что попробуйте до нас из Конькова.
Да, 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 да. Частные дороги тоже их просто перегораживают и делают частными. Понимаешь, в чем дело? Нет, я хочу сказать про Новую Москву. Это судьба, конечно, ужасная их. Почему? Потому что планировалась Медведевым в районе Архангельского. Мы же знаем все это, да? Это обсуждалось. В районе Архангельского, в районе вот здесь Рублевки, между Рублевкой и Новой Ригой, должна бы была быть там администрация президента и так далее. То есть они бы прямо вот из Колчуги, откуда-то там, из Архангельского, приезжали бы спокойненько к себе на работу по лесу. Понимаешь, да?
Да.
Не ездили бы вообще в Москву. А Новая Москва нужна была для того, чтобы рассредоточить тоже каким-то образом людей и создать, и тоже туда административные здания все выгнать, какие-то кластеры создавать. Все это присоединили, когда был Медведев, ну и забыли благополучно, потому что это требует каких-то совершенно иных ресурсов. Это требует иных ресурсов. Ну подумай меня, просто лес какой-то и прочее, как это все обустроить? Ну с какой стати? Отказаться уже вроде как неловко. Ну, вроде, можно было бы отказаться. Сказать, слушайте, ну это была ошибка, ничего не получилось, давайте это будет просто опять Подмосковье. Но они не захотят. Потому что вот такой ужасной Новой Москве все равно лучше, чем в Подмосковье. Лучше. И по пенсиям лучше, и по еще по каким-то делам лучше. Ну, лучше.
Ну, вот теплый стан, это вообще на стыке, это же все-таки Москва еще, и туда чуть дальше, это считается уже там Новая Москва, но это все вот прямо один район, и он, правда, там, конечно, кризисный. Ну, вот, может быть, эта программа, которая призвана уравнять районы, хоть что-то сделает, я не знаю.
Не верь, не верь, верь, не, верь, верь да? Не верь, не верь, не верь ничему, но надейся. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот то же самое, вот я с вами согласна по поводу Юго-Востока.
Да.
У меня просто то же самое, вот что женщина рассказывает в Новой Москве, это Кузьминки. Вы забыли
да.
район Кузьминки.
Да.
Парк, там одна Азия отдыхает. Все то же самое, что, наверное, вот сейчас сказали. Это просто, это не район, 10 азиатов идет и один русский. Вот что Кузьминки.
Ну, скажите, или... хорошо, а это опасно или нет? Вот для меня просто, так сказать, там, такой вот прикладной вопрос.
Ну, они ночью, вот, например, на Волгоградке, они ночью на сквере по 20 человек могут собираться, гыр-гыр-гыр-гыр, вот это вот всю ночь.
Ну, это вызывает у вас чувство тревоги, а... 5
человек, детей, значит,
да.
идут с колясками тоже.
То есть у вас возникает чувство морального, культурного одиночества, фактически.
Здесь да? только живут, наверное, пенсионеры уже, куда деться некуда. И, значит, вот азиаты. Вот это Кузьминки. И реновация, это все... Это перед выборами только вот разговор. Ничего да. здесь не будет никогда. Один дом, может быть, за 20 лет поставят.
Да.
Это все такая ерунда с реновацией в Кузьминках.
Да.
Ой, ну я просто...
А места красивые.
Смешно.
А места смешно красивые. Просто. Парки красивые. Это самая ваша Чурилиха красивая. Река Чурилиха.
Сергей, но здесь нужно этот муравейник расковырять просто. Потому да. что в пятиэтажках в этих 10 квартир азиаты заполняют. Это нужно расковырять, это нужно просто реновацию, это в первую очередь. Да,
подождите, а русские мужики не работают, они обретились казаками и ходят взад-вперед с нагайками. Значит, азиаты должны работать. Понимаете, это кризис, кризис-то многоплановый, он такой, ну, там много проблем. Эти азиаты, вот при всем при том, они...
Они в подвале до сих пор еще живут, при
да.
реке, в Волгоградский проспект, с ними в подвале.
Ходят работать. А казаки, наши казаки, ходят с нагайками и не ходят работать. В этом их отличие. Новости. Подъем. Слушай, я читаю про это самое, про убийство в Мексике. Прямо сейчас. И думаю, не посмотришь, пожалуйста, вот уровень убийств по странам... статистика убийства или уровень убийств по странам. Ну, в Мексике что-то они совсем. Я, у них 25 стало на 100 тысяч в 17 году, то есть в год получается. В год 25 убитых на 100 тысяч, но это насильственное преступление. А в России, по-моему, да, вот по уровню, в России, по-моему, 10. То есть мы на целых в 2,5 раза лучше Мексики.
Это прям... Это статистика, я так понимаю, 2012 года.
Но да. Зато это Википедия. Это можно, этому можно как-то верить. Давай, давай я найду сейчас, секундочку, Россию. Россию, мать. В хорошем смысле. Сейчас, секундочку. А где она? Я не вижу. Ты видишь? Она, может быть, как-то связана с буквой R? Я не вижу.
А тут не по, не по алфавиту.
Не по алфавиту. А вот, вот это... нашли, нашли, 10,82, а в России 10,82, в Мексике 25, порядка 32% всех убийств совершены в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Чиуауа — это откуда собачка, это Чиуауа. Вот там в основном, там 32% всех убийств. Было в 16 году у них 20 убийств на 100 тысяч жителей. В 2008 году 18, но сейчас, и все это растет, теперь 25, потому что 15 наркокартелей стремятся взять под свой контроль как можно больше и так далее. Значит, Халиско, новое поколение, Синалоа, это самое, Синалоа, помнишь Синалоа? Breaking Bad. А там же чуваки из Синалоа,
а, возможно,
которые Пойос Эрманос. Вот этот, как это, Breaking Bad, как по-русски переводится, не помню, что это за... Во все тяжкие.
Во все тяжкие.
Во все тяжкие. Значит, Синалоа, там вот эти чуваки, которых они отравили, а потом приняли антидот, это был Синалоа. Санта-Роса де Лима, новый картель Хуареса, Гольфо, Тихуана, новое поколение, Фамилия, Нуэва Пласа, Акапулько, Виагра, есть Виагра картель, северо-восточный картель и западный картель, ну, все, их там 15, и они, у них месилово идет страшное, они также убивают полицию, всякую полицию, которая не участвует в наркоконтроле, в этом всем. На обоих побережьях Мексики, в центральных районах, а также в северных штатах, граничащих США. 25. Россия, давайте про Россию, все, вернемся. Значит, Россия, 10,82 убийств, умышленных убийств. А Белоруссия 4,6. Видите, в Беларуси в два раза меньше. Украина 6,3. На Украине тоже существенно меньше. Ну, 6,3 и 10,82, да? Ну, я не могу сказать, что на Украине в два раза меньше. Но существенно меньше. Эстония 5,2. Это как раз в два раза меньше. Вот какие еще есть страны. Литва 7,2. Больше, чем на Украине. В Литве убивают умышленно больше, чем на Украине. Что мы берем еще? Давай какую-нибудь Испанию возьмем, не знаю. Швейцария 0,7. В Швейцарии не убивают, нет. 0,7. То есть в, например, в 15, 16, 17 раз меньше, чем в России. Ну, хорошо, но это ладно. Швейцария, это все не настоящее. Хорватия, например, Хорватия. 1,4 убийства. Практически в 8 раз меньше, чем в России. Меньше в 8 раз. Секундочку. Израиль 2,1, это в 5 раз меньше, чем в России. Ту-ту-ту-ту. Шри-Ланка 3,6, ну ладно, в Шри-Ланке они все такие улыбчивые. Потом еще Вьетнам 1,6 Вьетнам. Нет практически убийств, если сравнивать с Россией. Просто нет. Сингапур 0,3, вообще, просто прикинь, что. Япония 0,3, Гонконг 0,2. Китайская республика 3,2, в 3 раза меньше, чем в России убийств. Нет, Китайская республика, простите, это Тайвань. А в КНР 1, то есть в 10 раз меньше, чем в России.
А в КНДР 15,2.
15,2? Интересно. Казахстан 8,8, вот эти на нас похожи, но все равно меньше. Киргизия 4,4, более чем в 2 раза. Таджикистан 2,1, Таджикистан в 5 раз лучше России.
А что значит Венесуэла 90?
Венесуэла 90 человек на 100 тысяч. Бандитизм, страшный бандитизм. Страшный абсолютно бандитизм. Это очень высокий уровень. 90.
Я так понимаю, что они лидируют, нет?
Венесуэла лидирует, да, наверное.
А нет, посмотрим. Сальвадор.
Сальвадор, 104. Сальвадор, 104. Еще какие страны лидируют? Давай посмотрим. Сан-Томе, Принципе, так, Экваториальная Гвинея, Ангола. Ангола, мне интересно, 19, пожалуйста, Ангола, 19. В два раза больше, чем в России, видите? Мозамбик при этом 8,8 меньше, чем в России. Ну и так далее. То есть какое-то твердого понимания, почему это происходит вот так, а не по-другому, у меня нет. Русские люди очень добрые, как вы хорошо знаете. Ну, добрые, правда, добрые. Они очень добрые, порядочные, гостеприимные. При этом у нас почти 11 убийств на 100 тысяч в год. То есть уровень в 5-10 раз больше, чем в странах, ну, например, в 11 раз больше, чем в Китае.
Слушайте, ну, наверное, все-таки это зависит, прямая зависимость от уровня жизни, потому что у нас
в Китае скромно живут.
Это бытовые убийства.
Ну, в Китае скромно живут они.
Ну,
как уровень жизни? Какой? В Китае скромный уровень жизни. Ну, там получше, чем в России, конечно, но... То есть они богаче, чем русские, но... в США 4,9, например, в два раза меньше, чем в России. В Аргентине 5,5. В Бразилии 21, в два раза больше, чем в России. Два раза больше, чем в России. Чили 3,2, в три раза меньше, чем в России. Понимаешь? Невозможно каким-то образом вывести какое-то понимание. Я его не вижу, я не понимаю, понимаешь? Я понимал, в Лаосе 4,6, в два раза меньше, чем в России. Понимаешь? И все. А в Сингапуре, я уже говорил... В Сингапуре, соответственно, в 30 раз меньше, чем в России. В 30 раз меньше убийств. Не знаю, мы хорошие, добрые, милые и очень приветливые. В Грузии в два раза меньше, чем в России. Очень приветливые, клевые, гостеприимные. Русь хвалится и славится своим гостеприимством. Правда же? А при этом убивать милое дело. Милое дело. Румыния в 5 раз меньше, чем в России. Умышленных убийств. В 5 раз меньше, чем в России. Как это объяснить, я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте. Здрасте.
Алло.
Василий. Да.
Ну, беда, я говорил уже давно еще вам на
другом радио. Я знаю, нет, вы сказали уже, да, я в курсе, да.
Беда.
Будем, Василий, будем вместе бороться, чтобы выстоять. Василий, извините, меня, пожалуйста, добренький Василий. Я просто, он хороший. 7373948, алло, здравствуйте. Алло? Я бы не сказал, что меня слышно. Нет. 7373948. Почему так происходит? Мы не знаем. Мы не можем закономерность вычислить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здрасте.
Мне кажется, вот все-таки в этих цифрах есть определенное лукавство.
Прошу вас, выявите.
Оно связано вот с чем. Смотрите. Вот помимо откровенных убийств,
да,
существует такая статистика, которая, в общем-то, пестрит объявлениями: пропал человек, пропал, исчез человек.
Да.
Мне кажется, что эти две статистики, они очень иногда сильно взаимосвязаны. Вот, например, история из моей жизни. Правда, она была там на заре.
Алло?
Мой знакомый, да, по институту, моложе меня, он тогда, да, еще занимался бизнесом цветочным, поехал на переговоры с конкурентами.
Да.
Потом, значит, я встречаю ребят знакомых, спрашиваю, где Дмитрий. А он говорит, исчез.
Исчез. Ну, убит.
И он как раз вот относился бы как раз к категории пропавших.
Ну, я понимаю. Понимаю. Мне, то есть, вы считаете, что статистика не отражает до конца?
Она не... вот эти вот данные, мне кажется, это очевидные, которые,
да,
вот заложены в это. То есть,
да,
которые точно установлено, что погибли вот там, от бытовых каких-то,
да,
при просто
разборке.
А существует очень большая статистика невыясненных, я думаю.
Я понимаю, спасибо. Вы знаете, я хотел вас еще угостить статистикой. Сегодня две статьи прекрасные, одни... Говорят, что... Ну, я должен сказать, что это чудеса пропаганды. Все-таки пропаганда, она же не дремлет. И я сегодня читаю, что, оказывается, пенсы, которые работают, в три раза реже умирают от алкоголизма, чем те пенсы, которые не работают. Вот которые пенсы сидят без работы, тунеядцы, наглые, развязные люди... Они сделаются сначала алкоголиками. Причем всей семьей. Сегодня публикация такая. Всей семьей.
Да, да. На все 14 тысяч.
Да, гуляют и все. Да. Гуляют, но они покупают сахар, его перегоняют, подумай сама. Сахар-то дешевый, на 14 тысяч можно будет здорово сколько сахара поставить.
Да.
Ну вот, значит, они постоянно алкоголики. А те пенсы, которые работают, они не алкоголики, нет. И вот это вот очень хорошая статистика. Это первое. Я сегодня был растроган, но у меня просто увлажнились глаза. Я подумал, господи, какая прекрасная пропаганда. Это настолько трогательно. Еще. Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином. Это тоже пропаганда, это на Ленте.ру. Значит, слушай меня. Ну, действительно, Россия попала в топ-10 стран с самым дешевым бензином. Стоимость литра топлива в стране составила 0,72 доллара. Где нам взять доллар-то? Доллара-то нет. Хорошо. Самый дешевый бензин. 1 цент за литр. 1 цент. Это сколько получается? 60 рублей, допустим. Ну, предположим, 60. 62 там чем-то. Значит, 60 рублей это было бы 1 доллар. Соответственно, 10 долларов было бы 6 рублей. 60 копеек за литр, короче. 60 копеек за литр в Венесуэле. Значит, дальше. Саудовская Аравия. $0.5, 30 рублей за литр. Нигерия, там, Египет и вот так далее, так далее, так далее. Ну и Россия попала в десятку самых дешевых стран по топливу. Это лукавая статистика. Это на самом деле пропаганда чертова, понимаешь?
Ну, это, я так понимаю, вы перечислили страны, которые добывают нефть.
Да.
Вот, и у них дешевле, чем...
Саудовская Аравия, Малайзия, Индонезия, да, они добывают.
Да.
Арабские Эмираты и так далее. Понимаешь? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы по поводу немцев ставите все-таки телегу впереди лошади.
Немцев? Не знаю.
Алло.
Каких же немцев, объясните мне?
Там же все-таки скорее те, кто пьют, не работают, а не те, кто не работают, пьют.
А, то есть причинно-следственная связь несколько иная.
Да, нарушена там чуть-чуть, да.
Я понимаю. Но,
вот, да. Это везде, я так ничего удивительного.
Спасибо, спасибо, да. Большое, спасибо. Этот человек похож на Лимонова. Что это, Лимонов звонит? А? Похож на Лимонова, нет?
Не исключено.
Похож на Лимонова. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Очень понравилась ваша фраза, лукавая статистика.
Ну да.
Помнится, когда было дело по Сручка такого, я еще все удивлялась. Господи, ну какие могут быть злоупотребления статистики, наука, цифр. Вы знаете, а вот год назад... вот те же цифры, которые вы приводили по количеству насильственных смертей,
да.
Такие цифры фигурировали. 7 в России, 6, по-моему, в России и 7 в Литве. Вот, и знаете, что оказалось?
Ну, сейчас-то я с Википедии взял, Википедия, да.
Вот, может быть, вот, знаете, например, не учитывается, какие насильственные смерти. Если Давайте. Человек, допустим, скончался в карете скорой помощи или в больнице.
Ну да, да, то есть на него напали с ножом, а потом он в карете скорой помощи скончался. Это уже не насильственная смерть.
Подлая наука, подлая наука, подлая пропагандистская наука.
Абсолютно, и также с количеством полицейских на душу населения. Нам говорят одно, а на самом деле говорят, а вот эти не считаются же полицейскими. Здрасте, понимаете? Ну как это не считается? Они говорят, нет, не считается формально. Понимаешь, все это тень на плетень, все это ужасно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Дарья.
Здравствуйте.
Да, я тоже хотел сказать про лукавую статистику. Меня немножко определили.
Да.
Сергей, вот такой вопрос. Вчера с удивлением прочитал статью,
да.
Что Золдостанов вас ударил.
Не знаю, правда? нет. Ну, я, если позволите...
Подправил легкий нокаут.
Я если позволите, скажу вам, всего два избиения меня было в Кремле. Одно в 96-м году, а другое сейчас. В 96-м году я был на совещании, это была среда, у Чубайса. Пошел в туалет, ну, прямо с совещанием. И там в туалете видел кого-то из ФСОшников. Ну, вот из охраны, с девятки. И он как-то лукаво на меня так посмотрел и что-то такое крякнул, такой, ну, офицер охраны. И через короткое время, ну, буквально завтра, там, в московском комсомольце, что Доренко был избит в туалете Кремля коллегами и так далее, и так далее. То есть этот ФСОшник слил эту историю. Ну, или там все это. Вот, понимаете, на самом деле все, что происходит в Кремле, это ФСО. У них там кругом камеры, люди, мужчины. Поэтому это такое вот немножко, да. Немножко, ну... Ну, ФСО, это ФСО. Кремль — это ФСО. Там, вы понимаете, там же невозможно даже мошонку приколотить к Красной площади. Если ты мошонку к Красной площади приколачиваешь, тебя тотчас вяжут. Ну, там просто ФСО кругом. Поэтому, если ты, как бы, если там нет ФСО, то это значит, что это они организовали. Ну, понятно, да? Поэтому это все, ну, ужасно странно и смешно и так далее. Ну, ладно, это вообще десятая история. Но в 96-м году, может быть, в ноябре, может быть, вот так, вот осенью, когда Чубайс был главой администрации, он был главой администрации после победы Ельцина, 3 июля, вы помните, Ельцин победил на выборах во втором туре, и Чубайс стал главой администрации. Это я был у него на совещании в среду какую-то, сейчас не помню, октябрь, может. Вот, и какие-то ФСОшные офицеры по приколу слили в московский комсомолец, что они меня якобы избили. Но они когда даже меня увидели, начали гоготать. Там, вот так, как лошади. Ну вот. А я такой, ну, чуть, я не понял, честно говоря, в чем юмор. Но я пошел назад на совещание. Вот. Ну, якобы. Там ФСО, там муха не пролетит без ФСО, вы же знаете. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет. 7373948. 7373948. Да что ты будешь делать? У меня, знаете, что мне надо перезагрузить, потому что полный список телефонов. Ребят, мы ведем программу несколько вяло, как вы видите. В том смысле, что обычный темпоритм бешеный наш не отличает конкретно эту программу. Это связано с тем, что 31 июля. Я думаю, что мы еще две недели будем жить в глушнике. Я обычно на это время ухожу в отпуск и оставляю тут мучиться кого-то. Но в этот раз отпуск мы провели пораньше. Денег нет. В августе же дороже все.
Сейчас какие-то дикие цены.
Да в том-то и дело.
Просто какие-то запредельные.
Да в том-то и дело. В августе дороже. В августе так дорого, что мне не по карману. Понимаете?
Ну, да.
Что, она сделала лицо?
Нет, я просто задумалась.
Ну, а что ты думаешь? Вот какой хороший коттедж на берегу моря? Сколько стоит?
В августе коттедж на берегу моря в Испании?
Да.
500.
Чего 500? В сутки?
Нет, ну, я думаю, за две недели...
А, я не исчисляю вот... Ну, может быть, да, 500-600, да. 500-600. Хорошо. Совершенно. А в июле ты можешь сэкономить. Заплатить всего какие-то жалкие 400. А? Ну, правда. Но это же экономия. То можно на оставшиеся деньги купить гитару. Например. Ну, или как-то еще раз фуфырить эти деньги.
С рысрой в августе слишком жарко. Вот я не очень понимаю людей. Но вода хорошая. Но она и в июне бывает шикарная. На самом деле, как повезет.
Нам не повезло. Вода была 23.
Да?
Да.
А мне кажется, это идеально. Нет?
23?
Да.
Нет, холодновато.
Да.
Холодновато. Я люблю воду 28. Понимаешь?
Но она еще тогда надо в Азию зимой, и все, и не надо.
Ну, придется, я вот чувствую, да, придется. Хорошо, давайте еще о чем-нибудь поговорим. У меня еще есть тема, значит, политическое управление возвращается в армию. Вот это интересно. Значит, политическое... Но мне казалось, что по воспитательной работе и так были замы. Кто из армии? Скажите, пожалуйста. В российской армии вас создали политическое управление. В Министерстве обороны России воссоздано военно-политическое управление. Его возглавил генерал-полковник Андрей Картополов, бывший командующий российскими войсками в Сирии, бывший командующий Западным военным округом. Картополов будет руководить управлением в ранге заместителя министра обороны. Ничего из этого хорошего не получится. Понимаешь?
Почему?
Ну, потому что советская армия принципиальное отличие, принципиальнейшее отличие политического управления заключалось в том, что глава политического управления был замминистра, но подчинялся он не министру, а ЦК. Понимаешь отличие?
Угу.
Поскольку он был двойного подчинения, на самом деле главное его подчинение было ЦК КПСС. Если здесь будет воссоздано политическое управление, в котором зам будет не стучать на командира, а будет так, ну, просто его зам, который будет там теткам делить ковры и квартиры. Ну, понимаешь, в чем дело? Ну, давай, что значит военно-политическое управление? Что он делает? В советское время, я просто напоминаю, в советское время военно-политическое управление следило за командирами в интересах ЦК КПСС. Они следили просто. Я, например, был бы замполит, и ты бы все время чувствовал мой тяжелый взгляд. Я говорю, Даша, что-то это, Даша, нахмутала Даша. Ой. И я бы каждый раз писал бы свои бумажки в ЦК, понимаешь, в чем дело? Я бы писал бумажки на тебя. И там бы оценивали, допустим, следующее воинское знание, например, ты там руководишь дивизией, например, в чине полковника, а потом тебе надо генерала ждавать по выслуге лет, по всему, и по должности. А я на тебя стучу. И второй чувак, который на тебя стучит, это первый отдел. Первый отдел стучит в ГБУшку. Он стучит в ГБУшку, а я стучу в ЦКУшку. Понятно? Вот это было двойной контроль. А сейчас что это значит? Что он будет? Что будет делать чертов воспитательный зам? Скажи, объясни. Ничего. Он просто балбесничать будет. Он будет солдатам засирать мозги, значит, в Ленинской комнате, или как оно теперь называется. Правильно? И женам там делить ковры и квартиры. Жены будут ходить, кляузничать друг на друга, стучать, нервно добиваться чего-то. Он будет там женам делить ковры. Угу. Все, никакой другой работы у него нет. Это пустое, это ерунда, это дармоеды. Но я в хорошем смысле, я не пытаюсь что-то охаять, как вы знаете, но это дармоеды в чистом виде, понимаешь? Были дармоеды, но они хоть стучали в ЦК, а теперь они будут дармоеды, которые вдобавок просто замы, и чего?
Может быть, нам кто-то позвонит, кто связан с армией?
Кто связан с армией, скажите, пожалуйста, 7373948, у нас осталось буквально одна минута. Кто связан с армией и с этими дармоедами, политрабочими?
Нужно уже сейчас формировать системный подход и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, и к патриотическому воспитанию.
У нас сейчас зампред, я сказал, замдиректора ФСИН будет. Вы знаете,
да,
у нас
после 10...
замдиректора ФСИН сейчас будет в студии с Сергеем Рыбкой. Вот пишите вопросы, понимаете, и пытайтесь заручиться дружбой. Человек имеет такое положение во ФСИН, замдиректора, что если вы как-то нормально там закорешите, то, может, нормально просидите потом. Нормально посидите.
Да.
На гостинице где-то, понимаешь? На это самое. Я считаю, главное сейчас...
На поселении.
Главное сейчас закорешиться с замдиректора ФСИН, правильно?
А замдиректора ФСИН решает такие вопросы, там же свои, там же другие структуры внутренние, которые...
Ну, там и другие есть, и такие есть, и такие и другие, разные структуры.
Тут конфликт интересов, может быть.
Нет, ну, сидят же люди с икрой, как хочешь.
Да.
Говорят, я не хочу никого обидеть, Луговой хорошо все сделал. Луговой же 2 года сидел, депутат. Но говорят, хорошо сидел. Прям с хорошей пищей там и так далее. Ну, его же Бадрик там, сказать, попросил, и Бадрик как будто ему помогал сидеть. То в том числе через ФСИН, насколько я понимаю. Понимаешь? Ну, и через преступный элемент. И так, и так. Что надо по двум фронтам. Ладно, ждите, пожалуйста, у нас замдиректора ФСИН. Я сейчас быстренько скажу про трафик и быстренько побегу к нему приветливое лицо какое-то сделаю. А? Вдруг сидеть придется.
Ну да, зарекаться.
Надо, да, надо закорешиться. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Чтобы он потом вспомнил. Сережа, да, это же наш чувак. А? Ну, он тоже, у него украинская фамилия. У замдиректора.
Да.
У него украинская фамилия. Я типа сейчас выяснится, что мы там что-нибудь... Ну, я там наплету что-нибудь. Сейчас, что, мол, родственники из одного...
Валерий Максименко.
Максименко. Откуда он? Откуда родом? Посмотри, пожалуйста, Вики. Валерий Максименко и Вики. Это очень важно, товарищи. Вы напрасно. Вот будете сидеть, как лошары, а я буду сидеть с большим хорошим вкусом, со вкусом посижу. А вы будете сидеть, как лошары. Валерий Максименко.
Господи, его нет в Википедии.
Его нет в Википедии. Значит, он глубоко...
Очень скромный человек.
Глубоко законспирированный человек.
Подождите, 4... родился в Москве.
А, это не годится. Ну ладно, ничего страшного. 4 балла. А, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 31 июля.
Подъем.